Издательство 1С Паблишинг представляет. Андрей Круз. Эпоха мертвых. Прорыв. Пролог. Полтора месяца с момента наступления беды. Старый мир исчез, словно его и не было никогда. И даже огромный брошенный людьми город неподалеку уже не убеждал в том, что совсем недавно у нас была совсем другая жизнь. Тесный двухместный номер в старом общежитии для слушателей Академии с удобствами в конце коридора казался уже привычным и даже комфортным жильем. Достаточно было увидеть, как живут многие из тех, кому не так повезло, как нам. А мы? У нас вроде все нормально, если по новым понятиям судить. Есть жилье, есть оружие, есть машины. Нас даже кормят и снабжают горючим. Примируют за удачные вылазки и относятся с уважением. Есть, правда, и минусы. Очень легко можно остаться без башки. И это еще не худшее из доступных опций. Худшее — это превратиться в разлагающуюся, смердящую, безмозглую тварь отвратительного вида и в состоянии бродить по земле или валяться в мертвецком анабиозе в каком-нибудь грязном подвале, ожидая появления добычи поблизости. Нет, лучше уж без башки. Как-то честнее перед мирозданием получается, если такое еще осталось. Потому как сам факт, что мертвые идут по земле, чтобы питаться от живых, уже заставляет усомниться в существовании каких-либо его основ. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 2 мая, понедельник, утро. Если быть честным, ну хотя бы в глубине души, то надо сказать, этот день я оттягивал всеми возможными способами. Не признаваясь в этом даже самому себе, я старательно избегал сделать первый шаг по дороге, ведущей от безопасности территории учебного центра «Пламя», куда занесла нас прихотливая судьба, до затерянного в вятских лесах ЗАТО «Горький 16». Примечание. ЗАТО – закрытое территориальное образование, так называемые закрытые города, вроде «Арзамас-16», работавшие в основном на оборону. Оранжевый пенопластовый параллелепипед размером с 2 кирпича, в который были запаяны титановые капсулы с так называемым материалом, должен был быть доставлен в этот тайный город, в такой же тайный военный центр. Именно этот контейнер, хранящийся в сейфе секретной части центра «Пламя», был и главным побудительным мотивом к этому походу, и главным моим извинением перед самим собой, которое позволяло принимать решения, не всегда даже до конца моральные. У нас есть миссия. Или епитимия, как хотите, так и называйте. И она должна быть исполнена. Тут я чуть-чуть душой покривил. Миссия или епитимия есть только у меня. Но и у девушки по имени Ксения Дегтярева. Именно нас судьба намертво привязала к тем роковым событиям, из-за которых погиб окружающий нас мир. И грех было бы отрицать тот факт, что немалая доля нашей вины в этом тоже есть. И если хочется еще смотреть на себя в зеркало, не пытаясь при этом каждый раз плюнуть, то епитимию надо исполнять. Смывать кровью, как говорилось во время Отечественной. Если бы все зависело только от меня, то я бы уже в этот путь отправился один. Или ладно, вдвоем с Ксенией, раз уж у нее схожие мотивы. Но больше никто из тех, кто входил в наш отряд, не имел ни малейшего касательства к катастрофе. Но при этом я точно знал, что уехать вдвоем нам не дадут. Все по разным причинам, но не дадут. Хотя бы потому, что мы действительно стали именоваться отрядом, причем собравшимся добровольно и уже доказавшим неоднократно свое право так называться. Не высказать свое отношение к мысли о том, что едут все, я все же не мог. Поэтому пару дней назад, после ужина в столовой, как у нас все совещания и проходят, я попросил задержаться всех. И теперь передо мной, обсев длинный стол, уставленный сейчас кружками с чаем и чайниками, сидели мои люди. Сидела моя девушка Татьяна, бывший тренер по дзюдо, любительница мотоспорта, которая сейчас была в отряде одним из штатных механиков-водителей. Сидел за столом мой друг Леха, как я в свое время отслуживший в Чечне, который у нас был за снайпера и главного оружейника. А с ним была его девушка Вика. Она у нас теперь за старшину и просто стрелка. сидел бывший офицер внутренних войск Сергеич, которого нам довелось спасти и который прибился к нашему отряду, не претендуя на главные роли и старательно обучая всему нужному личный состав. Сидела рыжая и красивая Маша, мать двоих детей, кстати, которую мы спасли вместе с Сергеичем, и которая тоже осталась с нами, и которая обнаружила удивительный талант снайпера, чего никто не ожидал от бывшей банковской служащей. Ее дети, сын Сашка и дочь Лика, тоже были поблизости. Носились по огромному залу столовой вместе с другими детьми. Сидел Мишка Шмелев, он же Шмель, тоже давний мой друг, еще с войны, служивший в моем же полку механом на Копейке, но и здесь не изменивший своей специальности. Рядом с ним расположился его отец Степаныч, который мало того, что был у нас за главного механика, так уже между делом узурпировал должность такового во всем центре пламя, занимаясь, правда, только автомобильной техникой. С ними были Валентина Ивановна, шмелевская мать, крепкая тетка к 50, и Катя, сестра, круглолицая и белобрысая девчонка 14 лет, конопатая, как перепелиное яйцо. Валентина Ивановна, как медсестра, работала в местном госпитале, на удивление неплохом. А Катя пристроилась в местной школе, открывшейся на днях помощницей учительницы младших классов. К детям тут относились всерьез, хотя бы потому, что немало сирот успели спасти. Да и на фоне погибшего мира только дети оставались символом надежды на его возрождение. Не будь их, и хоть сам в гроб ложись. Еще прямо напротив сидела Аня Дегтярева, младшая сестра Ксении, хорошенькая, коротко стриженная блондинка всего лишь 16 лет от роду. В прошлом восходящая звезда тенниса, которой катастрофа так и не дала взойти, которая была с нами с самого первого момента и которая оказалась на высоте в любой ситуации, какие бы проблемы нас ни встречали. С ней рядом сидела Ксения, которая была всего на год старшей сестры и которая участвовала в том дурацком детском хулиганском заговоре, в результате которого на территории НИИ, в котором я работал, грохнул взрыв. И благодаря этому самому взрыву, а также невероятному, возможному с вероятностью 1 на 1 000 000 случаю, открылись клетки с зараженными животными, которые вырвались на свободу, разнося вирус по всей Москве. А уже из нее он с ураганной скоростью, какой-то даже не очень реальный, распространился по всему миру. Ни она, ни Аня, ни даже сидящая рядом с ними Алина Александровна Дегтярева, моложавая и красивая женщина средних лет с умным и породистым лицом, никто из них не знал, что жертвой этого самого случая стал Владимир Сергеевич Дегтярев, муж Алины Александровны и отец Ксении с Аней. Он взял с меня слово, что я буду скрывать его гибель, и семья считала, что он находится в секретной лаборатории в Горном Алтае, и с ним просто потеряна связь. Рядом с Ксенией сидел Пашка, молодой и веселый бывший студент из Красноярска, сын военного, хороший стрелок и боец, отчаянно влюбленный в свою соседку, что я незаметно и ненавязчиво поощрял. Он при ней как постоянный телохранитель теперь, а заодно еще и при ее сестре. Вообще, Пашка у нас тоже был за водителя. Причем не чего-нибудь, а нашей самодельной КШМ-ки, буханки, в салоне которой мы установили рацию. А радистками у нас были эти самые сестрички, что позволяло легально держать их подальше от драки, да еще и под защитой верного Пашки. Хотя, если не кривить душой, то следует признать, что сестрам защита не так, чтобы и очень требовалась. Времена наступили такие, что девочки прошли через многое, через что в другие годы и взрослым мужикам, подолгу служившим, проходить не приходилось. Довелось им и воевать, и отбиваться, и самое страшное, что довелось им делать — убивать. Убивать живых людей. На самом дальнем от меня конце стола сидел мужик лет 30, немного упитанный, но рослый и мощный, которого звали Володей, но которого все справедливо именовали Большим. Когда-то отслуживший в ВДВ и увлекающийся вольной борьбой парень, который после службы окончил институт связи и который потом долго работал программистом, наедая сало на боках и постепенно теряя форму. И так вместе со своей семьей и коллегами по работе оказался блокирован ожившими мертвецами в своем же офисе, откуда и был спасен группой военных из центра пламя. Этот случай настолько потряс его, что он всеми правдами и неправдами стремился сменить свой статус технаря на статус бойца, и в результате перескочил все же в наш отряд на должность пулеметчика. А кому, как не ему, слону такому, таскать ПКМ или рацию? За свою физическую форму он взялся с каким-то остервенением, и в результате его благоприобретенная полнота спадала, уступая поле боя неслабым мышцам. А еще Большой обучал сестренок к работе с радио, чем еще больше доказывал свою необходимость отряду. Завершали список личного состава кот Барсик, вальяжный и лохматый, который валялся сейчас на коленях у Алины Александровны, и здоровенный кобель Мишка, обживший в качестве собачьей будки грузовик Садко с кунгом, в котором у нас располагался передвижной склад всяких полезностей и прочих матценностей. Поэтому на ужине кобель не присутствовал.